Мир всем присутствующим, друзьям, братьям и сестрам, кто сегодня сказал Богу «да», когда Он пригласил вас на собрание. Сегодня утром мы слышали интересное размышление, интересную проповедь, что мы спасены в надежде. Надежда не пассивная, а активная. То есть верующий, получив спасение, не остается спокойным, но он двигается вперед, понимая, что нелегко ему достается вот то наследие, которым Бог его приглашает. И один из способов активного проявления верующего, спасенного, в том, что он понимает, что это терпение, стойкость выносить все то, с чем он соприкасается, связано не с тем, как он это понимает, а связано с тем, что об этом говорит Священное Писание. Неудивительно, что верующие люди всегда, Божьи дети, понимали важность общения со Священным Писанием, прекрасно понимали, что вера человека происходит только от Священного Писания, что очищение наше происходит только от Священного Писания, рождение духовное посредством Священного Писания. Это питание наше, возлюбите чистое словесное молоко и так далее. Об этом очень много можно говорить. Поэтому для нас сегодня тоже предоставляется особая привилегия. Это привилегия, друзья. В спокойной обстановке снова взять в руки Священное Писание и снова посмотреть на то, что на страницах Писания для каждого из вас заложено. Мы обращаемся к 23 главе Евангелия Матфея, мы изучаем с вами вместе это Евангелие, заканчиваем сегодня, надеюсь, что нам достаточно будет времени, мы коснемся последних стихов, начиная с 34 по 39, и закончим сегодня 23 главу Евангелия Матфея. Несколько слов по поводу предыдущей информации, которую мы с вами рассматривали. Христос очень много замечаний, очень много серьезных, претензий, нужно прямо сказать, выставлял не против распущенных людей, хотя нигде Библия распутство не поощряет, но очень много претензий, серьезных, обоснованных, он выставлял глубоко религиозным людям, которые имели особый статус в обществе, они назывались учителями закона Божьего. Они казалось, что подают пример обществу. Они были очень принципиальны в поклонении Богу. Это те, на которых основывалось служение. Это те, которые учили. Это те, которые отличались даже внешностью своей, молитвами своими от всех окружающих. Христос обращает свое очень серьезное внимание против них и во многом их упрекает. Это не говорит о том, что Бог сегодня, Христос, выступает против того, что был порядок в церкви, что было изучение Писания, что были правильные молитвы, что было правильное материальное служение и так далее. Вот то, что было у фарисеев и книжников. Одно то, на что Христос через вот это обращение к фарисеям говорит, что это говорит для нас, это одно – если это делается из неправильного сердца, из неправильного перед Богом сердца, то ни одно ваше доброе дело, ваше даже правильное, как вы думаете, поклонение Богу, вам не позволит войти в Царство Небесное. Если сердце испорчено, если оно испорчено, то дорога в вечность закрыта. Мы прочитали с вами заключительный стих в прошлый раз, мы на него обратим внимание и затем будем читать далее. Стих 33. «Змеи, змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Один только Бог имеет право и имеет точную оценку о каждом из нас». Вот этими обличениями, которые направлены были на фарисеев, которые создавали внешнюю красивую религию, Христос желал этими обличениями показать одно очень важное, что прежде всего в вашем поклонении Богу думайте о поклонении Богу, но не людям. Это главное. Если вы будете предполагать, что вы поклоняетесь Богу, но пытаетесь красиво выглядеть, что ваша церковь отличалась, ваши проповедники отличались. Ну, знаете, это неудобно для нашей церкви, она престижная, это неудобно. Если вы об этом будете думать, чтобы угождать людям, то к вам будут обращены те же самые слова. Змеи, порождение хиднины. Вам гнев обеспечен, это точно. Поэтому, друзья, вот наше рассуждение, которое мы имели на протяжении нескольких библейских часов, цель их одна – внимание наше обратить на наше поклонение перед Богом. Чтобы мы реально понимали, что если это поклонение перед Богом, Бог его принимает. Бог принимает поклонение только перед Богом, но не перед людьми. Неудивительно, что, помните, Павел, понимая эту серьезную трудность, с которой соприкасался, он в служении с этим часто соприкасался. Он говорит так, если бы я поныне угождал людям, дальше написано, я не был бы рабом Христовым. Это сегодня нас, верующих, касается. Кому мы угождаем? Это проблема, в которой пронизано общество, даже христианское. Многое, что мы делаем, мы, нося имя верующих, делаем для того, чтобы просто показаться пред людьми. Это обращение не с тем, чтобы огорчить кого-то, унизить, а с тем, чтобы, опираясь на Писание, посмотреть на себя. Друзья, а что со мной происходит? Когда я иду на богослужение, когда ты, супруга, собираешься, чтобы пойти на собрание, ты стоишь перед зеркалом, вопрос, ты порядок со своими волосами наводишь по какой причине? Чтобы правильно перед Богом казаться или перед людьми? Понравиться другому, другим? Или Богу понравиться? Здесь много можно вопросов, друзья, поднимать. Когда мы идем на служение, мы о чем думаем? Особенно, когда мы говорим о нашем, о том, как мы споем, мы захотели сегодня спеть. Когда вы захотели спеть, рассказать стихотворение, сыграть, один важный вопрос. Вы для чего это делаете? Это вопрос важный, прежде чем вы примете участие в служении. Для чего вы это делаете? Если для того, чтобы понравиться, друзья, горе вам. Горе вам. Это скажет Христос. Люди часто ошибаются в этом. Но один Бог знает, Он знает сердце, с каким сердцем каждый из нас совершает служение. Поэтому при всем том, что мы очень много говорили о фарисейской жизни, о формальной жизни, религиозной жизни, внешней напыщенности, внешнем порядке, цель этого текста библейского только одна – научить нас поклоняться Богу, чтобы служение наше было служением Богу. Бог знает состояние сердца человека. И если оно неправильное, эти слова прозвучат таким людям. И вот после того, когда Христос сказал им, змеи порождения хидины, вам гиена обеспечена, это точно. Интересная мысль. Смотрите, только что фактически мысль прозвучала достаточно ясно. Как вы убежите от гиены? Что это означает? Вам она обеспечена. Возникает очень серьезный вопрос. Господи, о чем после этого можно говорить? Удачи вам в аду, мы бы так саркастически сказали. Но обратите внимание, при всем том, что Христос очень строго обличает фарисеев, и Он фактически им приговор смертный, озеро огненное, подписал. Не так ли, друзья? Он им сказал, как вы убежите? Другими словами, вам это все обеспечено, как вы убежите? Вы обратите внимание на глубочайшее милосердие Божье, к этим уже обреченным людям. Я немножко хочу отвлечься, сославшись на слова Христа. Он говорит, он для чего пришел? Кого взыскать и спасти? Я хочу обратить внимание, погибшие или погибающие? Как написано? Погибшие. То есть те, которые уже обречено, не так ли? И вот в том, что Христос, как Он дальше себя ведет, как Он говорит тем же самым фарисеям, которым приговор уже подписан, гиена вам обеспечена. Как вот этим уже обреченным людям, как к ним Господь обращается? Мы читаем 34 стих и ниже. Пожалуйста, возьмите в руки ваши Библии. То есть после того, когда им приговор уже представлен от Бога, это приговор точный, приговор безошибочный. Он говорит так. Поэтому, только что он сказал, змеи порождения хинины. Как вы убежите от будущего гнева? Поэтому, вот я посылаю к вам пророков и мудрых. Я посылаю, поэтому вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что это придет на этот род. Мы рассмотрим эти стихи и затем оставшиеся три стиха этой главы. Интересно. Вы не избежите гиены огненной, а поэтому я предпринимаю шаги. Это явно говорит о глубине Божьей благодати, друзья. О том, что Бог знает, Он точно знает, что из нас кто наследует. Он знает, что мы погибшие были, это точно, друзья. Никто из нас праведным не пришел в этот мир и никогда не придет. Вы обречены, другими словами. Очень важная деталь, даже люди, которые занимали особое положение, были привлекательны в обществе, масса из них будет обречена, по словам Христа. Мы говорим о тех, кто ведет себя как фарисеи. Для чего эта глава написана? Чтобы мы понимали и знали это, что наша внешняя религиозность не дает нам права на вечность. Но с другой стороны, чтобы мы реально знали, что особое ударение на внешнее, на том, чтобы понравиться людям, быть красивыми, привлекательными, нас обрекает на погибель. Это правда, друзья. Но с этого все начинается. Вы призваны понимать. Вы большего ничего не поймете, но с этого начинается, что вы погибшие. Бог этим заявлением не унижает никого из людей. Желание Его, насколько видится для меня, показать одно, с каким материалом Бог имеет дело. Это значит, мы не имеем права хвалиться. В данном случае речь идет о религиозных людях. И при всем том, что им приговор подписан, говорит, поэтому я все равно буду с вами разговаривать. Это не значит, ну давайте еще что-нибудь попробуем, а вось что-то из вас получится. Нет. Бог говорит прямо, вы погибли. Это точно, друзья. И это точно. Так говорит Христос. Но я буду с вами разговаривать. Вот этот очень важный переход от 33 к 34 стиху показывает глубину Божьей любви к людям. Даже если человек погиб полностью, и это фактом может быть, это не означает, что Бог от вас отвернется. Но то, что вы погибли, это означает, что Бог будет с вами разговаривать. Это глубочайшая доктринальная мысль. То, что человек погиб, это означает, что Бог будет с тобой разговаривать. Почему? Просто потому, что Он так возлюбил весь мир. И вот к этим людям, которые фактически были обречены, смотрите, как разговаривает Господь. Я к вам буду посылать. И кого вам посылать? Вы обратите внимание, кого я буду к вам посылать? Вы называетесь пророками, вы называетесь там книжниками, вы называетесь. И он говорит, я буду посылать. Что это означает? Что есть те, кого Бог посылает. Бог будет посылать книжников, пророков. Он будет посылать. Употребляются здесь слова, которые евреям очень хорошо были понятны. Что это означает? Книжники, те, которые изучали Писание. Пророки, кого Бог конкретно посылал. Пророки – это те, которые прямую волю Господню передавали людям. И евреи очень хорошо понимали, кто такие книжники, кто такие пророки. Они это понимали. Но читающим Библию тоже это понятно. Это означает, что те люди, которых Бог использует. К погибшим людям Бог посылает людей, которых Он определяет для этого. Но очень интересная картина, которую далее, друзья, определяется, я пошлю к вам пророков, мудрых, пошлю книжников. Интересно, я пошлю только потому, что я люблю падших людей, я хочу их спасения. Но здесь парадокс, друзья, возникает. Какой? Как вы к ним будете относиться? Интересная картина, которая очень ясно показывает то, что Бог знает, как люди будут реагировать на Божье Слово. Знает хорошо. Проповедь первая прозвучала об этом волхве, колдуне того времени. Смотрите, я знаю, что я пошлю к вам, я пошлю. Не вы пошлете, не вы изберете, я пошлю. Это страшное заявление для слуха людей. Бог посылает людям тех, которые Божью волю им будут передавать. Как они к ним будут относиться? Вы будете над ними издеваться. Вы будете над ними издеваться. Это катастрофа, друзья. Это действительно, вот смотрите, при всем том, что люди погибли, Бог не лишает человека шанса, возможности услышать Слово. Хотя Бог точно знает, что когда Он пошлет этих мудрых, этих пророков, они будут их избивать, они будут изгонять. Они это будут делать. Если вы, допустим, знаете, что надо вам что-то сделать, вы знаете, что ваш шаг, добрый шаг, встретит противодействие. Вы будете его делать? Какой смысл? Правда? Логический вопрос возникает. Вот в этом мы и расходимся с Богом, друзья. На этом примере явно показывается способность человека и способность Господня. Способность увидеть ситуацию и искать выхода, то, что делает человек, и то, что делает Господь. Бог знает, что фарисей, он прямо говорит, я к вам пошлю. Я пошлю к вам. Здесь, безусловно, можно просматривать апостольское посланничество. Потому что здесь Христос говорит, он еще не послал пророков. Это когда он будет возноситься, уже он говорит, я посылаю вас, идите до края земли, я посылаю вас. И прежде всего, кому он посылал? К погибшим овцам дома Израилева. Я к вам пошлю. Это пророки, это апостолы, я пошлю к вам. И как вы к ним будете относиться? Точно так же, как сказал Христос, вот так они и относились. Вот так. Христос прямо потом отдельно говорит ученикам, будут гнать вас, будут бить вас в синагогах, гнать из города в город. Вот это фактически исполнялось в жизни апостолов. Итак, друзья, люди погибли. Люди, которые думали, что они правильные перед Богом, они спасенные. Учили, казалось бы, правильно. Они обречены на погибель. Но к этим людям Бог посылает милость свою, посылает своих людей. Я пошлю. Это право Господа, которое явно показывает заботу Господа. При всем том, что говорит, я знаю, что вы их не примете. А я все равно это буду делать. Это вызывает очень много вопросов. Одному из ветхозаветных пророков Господь прямо говорил, иди, говори им. А они не будут слушать. Я это знаю. Они не будут слушать. А ты все равно иди и говори. Почему? Почему? Первое, чтобы был шанс услышать. Второе, чтобы никто не сказал. А я не слышал. Это серьезный вопрос, говорящий о провидении Господнем, о деле спасения, которое Господь осуществляет. Но подчеркнем, что делает Господь. Я даю вам шанс. Я знаю, что вы черствые. Я знаю, что вы все равно будете противиться. А я все равно это буду делать. Это выходит за рамки понимания людей, правда? А Бог проявляет заботу к таким людям. Далее, очень интересная деталь. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведника до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все это придет на этот род». Очень серьезный вопрос, друзья, очень серьезный. Много говорят о том, о каком здесь человеке идет речь. Авеля, безусловно, мы знаем, а кто вот этот Захария? Ну, все-таки Библия позволяет нам сделать такой вывод, что Захария – это сын Иодая священника. В Ветхом Завете народ израильский очень хорошо знал благочестивого царя, царя Иосию. Он воцарился, когда было ему 7 или 8 лет. Его воцарили, потому что он был из царского рода. И вот этот священник Иодай, он наставлял этого дитя. И пока этот священник наставлял его, то царь правильно ходил, боялся Бога, беспокоился о развитии государства. Но когда умер этот священник, то пришли к царю другие люди и говорят, послушай, давай мы кое-что по-другому сделаем. И он стал их слушать. И когда сын вот этого умершего священника, которого звали Захария, сказал, вы что делаете? Вас Отец учил мой, и вы процветали, как государство. Что вы делаете? Что сделали люди? Они его убили. Убили его. Интересно, смотрите, здесь Писание указывает на то, что есть огромная плеяда, огромный список праведных людей с Божьей позиции. Первый праведник – это Авель. В чем суть его праведности, как вы думаете? В чем суть его праведности? Просто потому, что он ходил правильно перед Богом. Он особых подвигов никаких не совершил. К лику святых его по сей день никто не причислил. Но он был праведный. Он праведный был, потому что Христос говорит, он праведный. И мы призваны признать этот факт. И смотрите, это огромный список от Авеля до Захарии. Христос не перечисляет огромный список тех, которые были убиты. Но интересна здесь мысль, друзья. Очень, может быть, сложно для понимания, но мы обязаны на нее обратить внимание. Захария когда жил? Пророк, этот сын Иодая. Лет 400-500 назад, больше. Когда Христос говорил эти слова? Спустя 400-500 лет. Что, тогда люди по 400-500 лет жили? Он говорит, вы убили. Мы тогда не жили. Это наши даже прадеды не делали, это прапрапрапрадеды делали. Но что говорит Христос? Вы убили. Что это означает? Что, он не понимает или не ориентируется? Друзья, не об этом идет речь. Важная деталь. Важная деталь. То, что делают отцы, передается в детях. Поэтому то, что делали ваши отцы, ваше отношение сегодня ко мне, вот то, что вы хотите меня убить, явно говорит то, что вы делаете то же самое, вы соучастники преступления. Это групповое преступление. Интервозрастное, оно вне возрастов, оно переходит из возраста в возраст. По-другому мы не имеем права объяснить это. Вы убили. Нет, мы его не убивали. Мы убили Авеля. Да вы что, это вообще 400 тысяч лет до этого было. Но вы убили. Нет, это Каин убил. Нет, смотрите, это то, что делает грех. Вот оно пошло из поколения в поколение. Что это означает, друзья? Это поднимает очень серьезную проблему морального падения современного общества. Общество сегодня ухудшается потому, что предыдущие поколения делали плохо. Этот опыт негативный наслаивается, накапливается, и он передается из поколения в поколение. Интересно, вот Ветхий Завет неоднократно говорит вот о чем, что Бог будет наказывать до какого рода? До третьего, четвертого рода. Я этого не делал. Но внук будет нести наказание. Это важно, друзья, это не значит, что Бог будет бичевать его. Вот эта греховная природа, которая была у прадеда, это серьезно, друзья, это отдельная тема разговора, как-то мы будем говорить об этом, но это позже. Она передается, вы убили. Христос не ошибся, он не сказал, что прадеды ваши убили, это вы убили. Это важный момент, говорящий о соучастниках преступления по отношению праведных людей. Что делал Захария? Что он делал? Он одно сказал. Если вы посмотрите книгу, вторую книгу Паралипоменон, которая описывает эту историю, он не призывал к свержению царя, он не призывал к тому, чтобы пойти в плен, сменить государственный строй. Он одно говорил, что вы делаете? Ведь вас же учили Божьему, вы видели, как вы развивались. Что вы делаете? Это все, что он сказал. Его убили. Это явно показывает на то, что испорченная природа человека, она не считается ни с какой праведностью. Ни с какой праведностью. И Христос очень ясно говорит о том, что на вас придет кровь. Не вы конкретно, это не ваши руки, вы не убивали конкретно там Захарию. Вот вы там с чем вы там топором или копьем, не знаю, чем они его убивали. Вы конкретно не поднимали орудие, чтобы убить Захарию. Но вы соучастники, потому что вы подчеркиваете, что ваша природа отцов, порочная, жестоковыйная, она передалась в вас, поэтому вы соучастники преступления. И вот эта кровь, она возвратится на вас. Вы вспомните, пожалуйста, то, когда фарисеи, эти же самые книжники, настраивали людей, чтобы они кричали «распни Христа». Вы помните, что они говорили? Кровь его на ком? На нас и на детях наших. Евреи очень хорошо это понимали. То есть мы будем нести последствия. Мы, не только мы, но наши потомки. Поэтому Христос здесь явно говорит о том, что вот оно что будет, на вас придет эта кровь, не вы убивали, но вот эта кровь праведника, она вопиет. Интересно, здесь о чем говорит Господь? Возвратится вот эта кровь, она возопьет, помните, когда Писание об этом предупреждает, о незаконном убийстве, кровь невинно убитого вопиет ко мне. Это явно указывает, это вот очень важная мысль о Божьем возмездии здесь просматривается. Ни одна капля крови праведного человека не забыта у Бога. И вот эта кровь придет не столько, конечно, убийц тогда уже не будет. Вот прямых убийц. Но их потомки будут. Бог не забывает ни одну кровь, ни одну капельку крови, которая пролита крови праведного. Все воздастся. Друзья, возможно, эту проповедь будут слушать будущие преступники, которые задумают терроризм, какой-то еще раз взрыв. Запомните одно, что за то, что вы прольете кровь кого-то из людей, наказание будете нести вы, дети ваши, внуки и правнуки. Это вы должны знать. Это вы должны знать. Об этом говорит Христос. Да придет вся кровь пролитая. Это огромное море крови. Массы праведников, которые пострадали за что? За верность Богу. За проповедь Евангелия. Мы пойдем далее, друзья, еще одну часть с вами рассмотрим. Последние три стиха этой главы, затем, возможно, у вас будут вопросы, мы уделим также время и для этого. После того, когда Христос очень ясно им сказал, что при всем том, что вы погибли, это точно, я от вас не отвернусь, я все равно вам буду посылать пророков, я знаю, что вы их будете избивать, я знаю, что вы их будете позорить, я все это знаю, что вы будете побивать камнями, но при всем этом я это буду делать. Буду делать, возмездие обязательно вы получите. Может быть, еще одна, друзья, деталь, прежде чем мы прочитаем последние три стиха, это следующее. Побивающие камнями пророков. Согласно Священному Писанию, за что побивали пророков? Вообще, за что побивали людей? Христос обращается к евреям, которые очень хорошо знали закон. И здесь фарисеи стояли, книжники, которые легко могли бы сказать, где это записано. Они могли это сделать. Поэтому для них это было понятно. За что побивали? За лжесвидетельство, за грех и так далее, и так далее. Что это означает? Смотрите, за что побили Навуфея? За что? Читающий Библию знает этого человека. Он ничего фактически-то не сделал, никого не обидел. Но что его побили? Лжесвидетельство? Побили камнями. Вот таким образом сегодня на правду восстают. Вот таким образом сегодня на правду восстают. Побить камнями, для того, чтобы побить камнями, должно быть серьезное основание у евреев. Либо это грех, либо это там призыв к тому, чтобы пойти поклоняться другим богам, либо это ложное свидетельство и так далее. Там были определенные причины, закон Моисеев четко это предписывал. Вы будете побивать камнями, вы это будете делать. Вот этот механизм подавления правды неправдой, мы изучаем послание к Римлянам, он работает и сегодня. Смотрите, сколь много в христианстве, это было всегда, на протяжении всей истории христианской церкви, сколь много праведных людей пострадали только из-за того, что о них кто-то сказал плохо. Их заклеймили. И потом всю жизнь он уже умер, а за ним эта грязь идет, идет и идет. Что делает сатана? Чтобы мы реально понимали вот этот механизм, как происходит побиение камнями, если так можно сказать. Сколь много от этого люди страдают от языка, от того, что кто-то заклеймил, он еретик. В средние века этого было достаточно, чтобы вам голову отрубили. Это так, друзья, почитайте историю. Это достаточно было для того, чтобы государственная власть посадила вас в тюрьму в период инквизиции. Всего лишь навсего. Уничтожили Коперника, уничтожили Яна Гуса, а потом вдруг прошли столетия, о, это были праведные люди. Но вы же их убили. Вы же их убили. Тогда они были неправедные, а сегодня они праведные. Так когда вы обманываете? Вот так грех реагирует на праведное. Друзья, вопрос очень серьезный. Мы как-то говорили в нескольких кругах, общаясь с братьями и сестрами в группах нашей церкви, говорили о том, насколько опасно сегодня просто бросать вот слова о ком-то. Вот приклеили, он еретик. Он вот такой, он вот такой. Самое страшное то, что никто этого проверять не будет. Вот сказали еретик, значит еретик. Ну говорят же. Ну говорят же. И от того, что кто-то говорит, после этого кто-то сильно страдает. Я думаю, к сожалению, об этом действительно, это сегодня как болезнь, как поражающая болезнь христианства проявляется. Бросить какое-то клеймо, и все, достаточно, знает сатана, брось грязь, эта грязь будет работать. Слух своего слушателя, своих ушей найдет эта грязь. И кто-то будет ее передавать. Я буду посылать вам пророков, буду, я это буду делать. Но вы их будете побивать камнями, запомните, побивать камнями за преступление по закону Моисееву. Но там нет преступления, найдем. Другими словами, Христос прямо говорит, что я буду посылать, но вы будете фальсифицировать. Вы будете приписывать им, вы будете лжесвидетельствовать. Для чего? Для того, чтобы побить их камнями. Мир не поменялся, не забывайте, пожалуйста, мир прогрессирует, но в худшую сторону. Если это делали люди в первом веке, представьте себе, насколько изощренная вот эта тактика грязи копальщиков сегодня работает. Есть целые институты, которым платят хорошие деньги, чтобы порядочных людей облить грязью. Это в наше время происходит. Это так. Друзья, не работайте на компанию сатаны. Не работайте. Не принимайте поношения на ближнего. И не ходите переносчиком в народе вашем. Не делайте этого. Знайте одно, что если вы так будете поступать, чтобы не получилось, что вы поднимете руку грязного лжесвидетельства на человека, который в Божьих глазах праведник. Это не означает, что все люди праведники, но чтобы не получилось так, Господь говорит, я пошлю вам. Кого Господь посылает? Своих людей, которых Он избирает, которых наделяет полномочиями, которых наделяет Словом Своим. А вы к ним будете относиться таким образом. Вы будете фальсифицировать вот эту вот духовную сделку. Он вот такой-такой, вот у нас есть два свидетеля. Как это было с Науфеем. Подговорили. Закон Моисеев требовал два свидетеля. Есть они. Подкупили их. Да, он такой нехороший. Он такой нехороший. Все. И никто не стал разбираться. Вот что и сегодня, друзья, происходит. Берегитесь, друзья. Эти слова сегодня к нам напрямую относятся, чтобы мы не выступили против Бога. Каким образом, говоря недоброе, чтобы не получилось так, что того, кого Бог называет праведником, Божьим сосудом, чтобы мы его неразумно, поддакивая кому-то, или из своего желания, из своего непринятия его, чтобы мы не назвали его недобрым словом. Кровь взыщется с того, кто это делает. И это серьезно, друзья. И вот после того, когда Христос эту картину представил им, смотрите, он уже делает вот это вот обращение, уже не, конкретно не направленное вот к этим фарисеям. Это как бы подведение итога. Вот то, это было, происходило в Иерусалиме. И смотрите, что дальше говорит Христос. Последние три стиха 23 главы. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете благословен гряды во имя Господня. Явно видно, что эти слова, это просто выражает глубокое вот сострадание у Господа. Прежде всего, вот эти три стиха, которые явно говорят о том, что происходило внутри Христа, о чем они говорят? О чем они говорят? Почему важно, вот когда мы говорим о подражании Христу, а верующий, он призван подражать Христу, важно смотреть, как Христос поступал, чтобы ему подражать. Чтобы не получилось так, что мы кому-то подражаем, но не Христу. Смотрите, люди обречены. Христос говорит, я пошлю к вам пророков, я знаю, что вы их будете убивать камнями, побивать камнями. Я это знаю. И вместе с этим, смотрите, тут бы надо было Христу не просто плакать, а гром и молнии низводить, правда? Да, да будь вам вот это, раз там пару там дождей серных или огненных, и все, и нет ни Палестины, ни Иерусалима. Ну, по-человечески, согласитесь, это ожидается. Но смотрите, что делает, как поступает Христос, характер Христа. Вы погибли, я проявляю к вам свою заботу, посылаю вам своих людей. Вы противитесь им, а я вас плачу. Друзья, способны ли мы плакать вот так, как это делал Христос? Это вопрос, мы не будем его развивать, но он остается здесь. Иерусалим, Иерусалим. Вот это вот выражение, да, два раза повторяется, оно усиливает это заявление. И еще раз подчеркивает то, насколько Христос внутри выражает, насколько сердце его скорбит. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз? Какой Иерусалим? Который уничтожает тех, которых Господь посылает. Смотрите, сколько раз? О чем это говорит? Это не было один раз. Сколько раз я вам посылал? Сколько раз я хотел? И он это делал, не просто хотел, он делал это. Вот это выражение «собирал, как птица птенцов». Вы когда-то, ну, позвольте, вернее, проиллюстрировать это простым путем, ну, особенно старшее поколение, вы многие, наверное, цыплят разводили, правда? Знаете, что такое выживать в странах, откуда мы выехали. Знаете, как курица собирает птенчиков своих? Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Я ничего не понимаю, что она говорит. Они все к ней бегут. Вот это выражение здесь и просматривается. Вот так он, знаете, как птичка, так ку-ку-ку-ку-ку, и они раз бегут, бегут, бегут. Я хотел, я вот эти звуки... Позвольте сказать так, детским языком, я издавал. Поскольку он говорит это выражение, я как птица птенцов собирал. Значит, он это делал? Я хотел, я это делал не один раз. Это было мое желание, это было мое стремление. И я делал это. Но что произошло? Но что произошло? Я это хотел, но, главное, вы не захотели. Поднимается сложнейший вопрос спасения. Кто спасен? Какую роль играет участие человека? Или человек вообще никакого участия не принимает в деле спасения? Сильнейший текст, который прямо говорит, я много раз это хотел, я это делал, вы были погибшими, вы были опущенными, я посылал пророков, вы побивали их камнями, я много раз хотел, я это делал, я как любящая мать, как птица, как курица собирал, ну простите, используя это выражение, я собирал вас, я хотел, я это делал. О чем это говорит, друзья? О чем это говорит? О действии Божьем. Это Божье действие. Но на это Божье действие как отреагировал человек? Как? И как после этого говорить о непреодолимой благодати? Ну как? Объясните, пожалуйста. Я хотел, я это делал, но вы не захотели. Возникает, безусловно, очень много вопросов. Каким образом это происходило? Ну, вы, наверное, не так понимаете. Ну, объясните, как вы понимаете. Но Христос прямо говорит, я делал это, я хотел, я прилагал пути, старания, но вы не захотели. Итак, в том, что люди получают дальше это светится, что Бог будет с такими людьми делать, виноват не Бог. Виноват не Бог. За свой выбор, человек, ты несешь ответственность. Запомни одно. Писание, вот данный текст очень ясно говорит о том, как действует Господь. Вот он, Божий характер. Вот он. Но на эту Божью любовь, на это сердечное приглашение, придите, придите, человек говорит, нет, это твое право. Но ты должен знать, что ты свой выбор, ты несешь ответственность. И ты должен знать, что Бог... Согласно этого текста, как он заботился о фарисеях, об этом городе, он точно так же, он не поменялся. Бог вчера, сегодня, в веки тот же. Он точно так же проявляет эту заботу. Точно так же и сегодня. Поэтому еще раз запомни одно. За свой выбор ты будешь нести ответственность. Но ты должен знать, какову ответственность понесли вот в данном случае фарисеи. Понес этот город, который противился Христу. Что мы читаем в последние два стиха? Вот оставляется вам дом ваш пуст. Это страшное заявление, друзья. О чем оно говорит? Я думаю, что вы, наверное, понимаете, что значит дом пустой. Если вы уедете на недельку куда-то отдохнуть, казалось бы, все чистенько, навели порядочек, никаких там нет проблем. Приезжайте, что вы находите в доме? Хозяйки, что вы находите? Паутину находите. И откуда она взялась? И откуда она взялась? Был порядок, дверь закрыта, окна закрыты, двери закрыты. Откуда паутина взялась? Откуда вот это все? Откуда, друзья? Мы прекрасно понимаем, что когда дом пустой, то он пустой, там нет жизни. За то, что вы не захотели. Я хотел, но вы не захотели, дом ваш будет пустой. Что это означает? Там не будет жизни. Там не будет жизни. Христос далее предупреждал, народ израильский говорил прямо, что на вот этом месте, вот на вот этом месте, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Дом действительно будет пустой. Явное указание на то разрушение, которое постигло город Иерусалим, постигло храм в 70-м году, когда город был разрушен. После этого еврейский народ попытался восстать против Божьего решения. Каким образом? Когда был разрушен Иерусалим римлянами, они пытались возвратить власть, возвратить город под свою юрисдикцию, под полномочия, чтобы они опять владели этим городом. 135 год. Восстание Бар-Кохбы в израильском народе, которые последний раз попытались подняться для того, чтобы восстановить государственность в Палестине, еврейскую государственность. Чем все это закончилось? Поражением этого восстания. И настолько это вывело из терпения римлян, что они перепахали город Иерусалим. Они вывернули камни и перепахали Иерусалим, и засеяли его. И потом построили другой город, назвали его римским именем Элия Капитолина. Дом ваш пуст, там больше ничего нет. За что? За то, что ваши пра-пра-пра-пра-отцы восставали против праведников. Их дети восставали, и вы восстаете. Я много раз хотел, я много раз собирал вас, но вы не захотели. За это вы лишаетесь всего. Вы лишаетесь государственности, вы лишаетесь земли, вы лишаетесь возможности поклоняться Богу в храме. Обратите внимание, это то, что делает Господь. 19 столетий народ израильский не имел места, где преклонить голову, если сказать так. На 19 столетий тянулось вот это разрушение. И за что? За что, скажите, пожалуйста? За восстание против Бога. За восстание против истины. Друзья, подумайте серьезно. Почему вот эта страна катится вниз? Почему вот эта страна катится вниз? Потому что деды, прадеды заложили основание. Они уже толкнули страну не в ту сторону, вниз. А дети помогли, внуки сели на плечи дедушки и давай, дедушка, туда, нам туда нравится. Извините за улыбку. Вот почему это происходит, друзья. Почему важно понимать, что ничто спонтанно не происходит. Бедствие, пагуба, ухудшение положения в стране, оно не происходит, оно не связано с отдельно взятым человеком. Оно связано с общим настроением народа, в копилку которого вкладывает свое участие каждый. Один делает, второй добавляет, и здесь общей массы мы отходим от Бога. Звучит слово «не имеешь права грех назвать грехом», в тюрьму его. Сегодня звучит это в когда-то сильных христианских странах. Друзья, что ожидать этим странам? Ничего, ожидать 35-36 стиха. 23 главы. Вот что ожидать. За то, что вы не захотели, когда я посылал вам, говорит Господь, посылал в ваши страны, в христианские страны, которые строились на христианском основании. Вы противились истине. Я при всем том, что видел, что вы обречены, я все равно посылал вам праведников. Но вы лжесвидетельствовали, вы уничтожали истину. За это знаете, вот что вам будет. И вот этого разрушения, это история израильского народа, это 19 лет без страны. Этого достаточно сегодня безбожным людям, чтобы понять, как действует Господь. Достаточно. Достаточно понять, к чему ваше поведение может привести. И задайте вопрос, то, что вы сегодня делаете, почему вы это делаете? Потому что так отцы ваши делали. А почему ваши отцы так делали? Потому что деды так делали. Итак, друзья, кто из вас вот эту дурную цепочку перервет? Кто? Кто скажет: стоп, Господи, стоп, я не хочу. Я не хочу. Я понимаю, что поднимаем очень серьезный вопрос, но не вытекает из данного текста. «Ибо сказываю вам, что не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господне». Безусловно, здесь речь идет только о пришествии Христа. Вот когда пророк Захария пишет: «Станут ноги его в тот день на горе Елеонской и воззрят на того, которого пронзили». Речь идет здесь, безусловно, о пришествии Христа. То есть за то, что вы отвергли, вы меня все равно убьете, другими словами. Христос это знал. Но вы меня увидите. Это говорит явно о том, что то, что вы сделаете со мной, оно никак не повредит Божьему замыслу. То, что вы подняли руку на Бога, на Христа, это Божий план никак не поменяло, а еще больше усилило власть Господню и его могущество. Подумайте об этом. Я часто думал о таком тексте, по-моему, 75-й Псалом, звучат такие слова, что Бог гнев человеческий обращает в славу себе. Долго эти мысли не понимал. Как это так? Человек гневается, а Бог из этого славу себе делает. У меня ума не хватает это понять. Но я знаю, что Бог это делает. Я знаю, что Бог это делает, это точно. Почему? Потому что Он это так говорит. Человек гневается, и вот гнев человека в конечном итоге приносит славу Богу. Это отдельная, конечно, тема разговора. Итак, вот так заканчивается 23 глава. Дальше 24, 25 главы говорят о событиях последнего времени. Мы уже ранее как-то касались этого. Но поскольку опять приближаемся к этим главам, будем рассматривать события последнего времени, как их предлагает Христос уже в последующих двух главах. Друзья, сложных вопросов мы сегодня касались. Надо об этом говорить. С одной стороны, не надо упрощать Священное Писание, но не надо его усложнять. Реально видеть то, что здесь заложено, и понимать, что вот этот текст, который был написан не одну тысячу лет назад, он продолжает быть богодухновенным писанием, который изменяет жизнь людей, который помогает восстанавливать государство, помогает менять отношения в семьях между родителями, детьми, мужьями, женами, помогает менять цивилизацию. Действительно, это слово, им восхищались многие. Вот это слово мы просто читаем по порядку. Вы думаете, что Елизавета, королева Англии или другие, которые заявляли прямо величие моей страны, я обязана Библии, это что, она читала только 22-й псалом? Как вы думаете, Господь, пастырь мой? Этим восхищалась? Нет. Изучала Писание. Вникала в него, я полагаю, это так. Поэтому действительно, вот когда человек действительно понимает, что вот это все Писание богодухновенное, мы призваны понимать, что значит все, в том числе и 23 глава Евангелия Матфея. И она помогает нам понимать правильно происходящее, смотреть на все это Божьими глазами. Я думаю, что у нас будет, наверное, хорошая возможность. Друзья, я хотел бы попросить вас, особенно тех, кто посещает наши библейские часы, что вы для самих себя попытались подвести вот этот итог наших рассуждений 23 главы. Я искренне верю, что поможет вот это рассуждение, вернее, ваш итог, анализ, который вы проведете, поможет вам глубже понять самих себя. Я искренне верю, что никто из вас, фарисеев, осуждать не будет. Хотя о них очень много здесь сказано. Но смотря на то, как Христос говорил с фарисеями, мы будем видеть свою проблему. Это поможет нам изменить ее, поскольку Бог сегодня посылает к нам тех, которые говорят, сообщают истину. Послал прежде всего Слово Свое, которое не меняется. Принимают люди или не принимают, Бог не меняется. Это слово сегодня обращено к нам. Друзья, может быть, вопросы по этим стихам с 34 по 39. Пожалуйста, друзья. И у нас после этого возможность будет еще к тому, который знает все, который любит всех, который при всем том, что знает, что люди погибли, он протягивает к ним свои руки, посылает к ним пророков, мудрых людей, посылает служителей, чтобы они сообщали слово, хотя знает, что многих из этих посланных они убьют, опозорят, заклеймят, будут предавать смерти. При всем этом Бог все равно будет это делать. Это парадокс, это трудно понять. Как, Господи, ты посылаешь невинных людей, праведных людей, для того, чтобы они кровь проливали? Почему ты это делаешь? Мне это непонятно. Мне это непонятно, друзья. Ответом на это я затронул один вопрос, коротко скажу, действительно, почему Бог так делает, почему Он посылает праведных людей, заведомо зная, что их убьют, зачем Он это делает? Писание говорит так, Павел пишет: Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди. Сегодняшняя утренняя проповедь ясно подтверждала эту мысль. Верующего ожидает слава, которую Бог ему гарантирует. И путь к достижению этой славы через трудности за верность Христу. Поэтому мы, как верующие люди, прекрасно понимаем, если действительно мы верующие люди, если мы действительно дети Божьи, мы понимаем, что с нашей этой земной жизнью, физической, материальной, жизнь наша не заканчивается. Это всего лишь навсего ничего, наши 70-80 лет, кто-то больше, ничего по сравнению с тем временем вечности с Богом, который Бог готовит для нас. Поэтому, если человека лишают жизни, это не значит, его физической жизни лишили, духовной жизни его никто не лишит. Это правда. Бог один только может лишить духовной жизни, послать смерть вторую. Никто другой. Даже сатана не имеет права никого предать смерти. Обратите внимание, духовно, никого. Ему это право не принадлежит. Почему? Ему саму приговор подписан, смерть. И он первый пойдет в озеро огненное, а за ним все остальные. Он никого не может предать смерти духовно. Никого. Это право принадлежит только Богу, который может и душу, и тело погубить в гиене. Друзья, пожалуйста, ваши вопросы, рассуждения. И... Да, пожалуйста, Иван Степанович.
Я хотел, чтобы вы ответили на один вопрос. Я думаю, очень тесно связан с тем, что было сказано. Очень ценные мысли для нашего назидания. Вот нам всегда хочется идти по следам Иисуса. Павел говорит, идите по моим следам, поскольку я иду по следам Иисуса. Взволновано мое сердце, вот глядя на себя. Мне кажется, мы не совсем похожи на служение Павла и Иисуса. Вы знаете, Бог послал Иисуса, и Он не сидел на месте. Из селения в селение, разные города. Бог послал Павла. Вот было прочитано в начале, аж мурашки, я просто напомню. Тут написано, что перешедший весь остров, что-то такое, что-то за служение. Весь остров, а потом переплывший в Пергию. Или в какую-то.
Пергию, да.
Значит, это какое-то служение, которое не похоже на наше служение сегодняшнее. И вот мне припоминаются слова Господа Иисуса Христа. «Идите, я посылаю вас». После воскресения вторично мир вам. Я посылаю вас, ну идите. Во времена пророка Исаия Бог смотрит, ну кого посылать? Не было. Все погрязли. Один удостоился Исаия и, наконец, вразумился и говорит, ну вот я, пошли меня. Я переживаю о том, что не настанет ли время, когда... не будет кого крестить в церкви. Почему? Почему нет той мобилизации святых, чтобы они шли, помимо того, что поклоняются в молитвенном доме? Почему не спешат идти дети Божии сегодня? Не в нашей церкви. Везде это замечается. Почему? Вот я... задаю, хотя я имею определенный ответ, но я думаю, что Господь даст вам определенный ответ.
Друзья, но самый лучший ответ – спроси себя, почему ты не идешь. Это будет легче всего. Почему ты сам не идешь? Почему они не идут? Это они. Начинаем с себя. Почему я не иду? Почему я не иду? Друзья, это, наверное, очень важное. Поэтому, ну, наверное, в этом направлении следует искать-то ответ. Действительно, во-первых, следует помнить одно, что прежде чем идти, послать, вернее, учеников, Христос их готовил. Они должны идти. Друзья, это вопрос достаточно серьезный. Если я никому никогда о Христе не говорил, я едва ли могу назвать себя верующим человеком. Едва ли. А служение евангелизации не обязательно заключается в том, что я должен быть хорошо подготовленным проповедником, имеющим хорошее образование. Вспомните, пожалуйста, грешницу, самарянку. которая получила свое образование в грехе, ну, простите так, за улыбку, и когда эта грешница пришла в свой город, вся ее проповедь в чем заключалась? В чем? Помните слова, которые она говорила? Всего лишь на все. Идите и посмотрите, не он ли, все, вся ее миссия. Вся ее миссия, но она так и сказала. Что мы говорим, друзья? Мы к людям зовем. Вот идите хорошего проповедника послушайте, мы неправильно делаем. Она не звала к людям. Она ко Христу звала. Друзья, кому во Христе сказали? Ты не веришь во Христа? Это твое право. Но ты приди и поразмышляй. Возьми в руки Библию, которая жизнь многих людей поменяла. Если ваша жизнь не изменилась под влиянием Библии, вы этого никогда не сможете от чистого сердца сказать. А поэтому ваша жизнь должна сначала измениться под влиянием Писания. Вот тогда вы скажете, знаешь, дорогой, я был бандюгой, хорошим, известным. Но когда вот с этой книгой, против которой я возмущался, я взял ее в руки, я поменялся. Я вижу, что она меня поменяла. Поменяет тебя, поверь. Возьми в руки, это Его Слово, Божье Слово. То есть разные пути есть. Итак, что нам мешает? Я понимаю, это общее беспокойство, друзья, но с другой стороны, кого нам крестить, друзья мои? Вопрос не в том, кого крестить, это вопрос второй. Вопрос в том, насколько верующие люди, мы здесь сидящие, понимаем нашу ответственность говорить. И насколько не просто понимаем, а мы делаем. Не посчитайте это как уход от прямого ответа, но это действительно, друзья, вопрос, который обращен к нам. Делаю ли я то, что я должен делать? Если я получил здесь от Господа поддержку, если это слово меня не поменяло, я никому об этом не буду говорить. Вы же прекрасно понимаете, пошли вы в магазин, купили костюм. Вам хочется, чтобы на него посмотрели. Вы не хотите, чтобы вы смотрели на тот костюм, который у вас уже 2 года, правда? Они уже присмотрелись к нему. Вам хочется новый костюм. Если что-то в вашей жизни поменялось под действием слова, сравните это с новым костюмом, который вы купили. Пусть его увидят все. Покажите его, измененную жизнь. Избавьтесь от этой дурной привычки. Избавьтесь под действием Божьего слова. Бог освобождает, не люди. И если что-то в вашей жизни, действительно, день за днем, если будет происходить изменение, поверьте, вы не умолчите. Мы такие люди, что у нас язык впереди нас идет. Вы будете об этом говорить? Вы не будете молчать. Почему молчим? Скорее всего, потому что в жизни не происходит изменений под влиянием Божьего Слова. Мы как камни, которые находятся в воде, снаружи мокрые, внутри сухие, как и всегда, как и 1000 лет назад. Простите за улыбку. Итак. Если слово нас меняет, мы никогда об этом молчать не будем. Мы будем говорить. Поэтому если у меня нет желания свидетельствовать о Христе, это главное назначение верующих людей. Друзья, горе мне. Я не хотел бы делать какие-то лозунги, призывы, но это, друзья, правильно. Если бы каждый из нас, вот человека одного, взял бы перед своим взором, просто молился бы о нем. Господи, молюсь тебе за этого человека. Помоги мне действительно найти, вот дать сказать ему те слова, которые обратят его взоры к тебе. Дай мне правильно это сделать, молитесь о нем. Помните псалом, одну христианскую песню, которую старшее поколение хорошо знает? Хоть одну хотел бы душу Иисусу привести. Давайте мы не будем эту песню, не будем петь эту песню, а просто это сделаем. Вот это задача. Но за 1 год можно действительно не просто затянуть, не о затягивании идет речь. А идет речь о свидетельстве, просто идите к Богу, пожалуйста. Итак, это один из серьезных вопросов. Я думаю, достаточно. Я думаю, что у нас будет отдельная, это будет отдельная вот, евангелизация, метод донесения людям вести о Евангелии. Мы будем об этом говорить. Хотя вот изучение послания к римлянам во многом нам помогает понять суть Евангелия, которая поднимает очень многие вопросы, которые в нас, процессы, которые в нас происходят. И когда мы видим, что вот так описывает Писание вот эти все процессы, и вижу, что, я думал, что я прав, оказывается, у меня дурные процессы греховные происходят, я это исповедую, и это помогает мне освободиться от груза, от стыда говорить о Христе другим. И я спокойно об этом говорю. Ну, а если уже говорить прямо, друзья, что мешает нам? Простите, пожалуйста, ну, мы тоже об этом думаем, рассуждаем. Ну, скажите, пожалуйста, вот в ваших, даже у вас есть телефоны молодежи, не только у молодежи. Когда автоответчик срабатывает, вы какое сообщение там оставляете? Поступок христианское или не христианское? Молодежь, вы дружите с социальными сетями, Twitter, Facebook, где вы там еще, на Одноклассниках общаетесь? Скажите, пожалуйста, какие ваши фотографии там? Какие ваши комментарии на ваших блогах, где вы чатитесь? О чем вы пишете? Вот она, ваша евангелизация, вот она. Пожалуйста, сообщайте о ваших размышлениях. Ваши автомобили, какие вы наклейки туда цепляете? Вы об этом думали когда-то? Вот ваше свидетельство. Когда вы ездите, скажите, пожалуйста, вы ездите как верующие люди или нет? Я иногда езжу в Айленд, есть там дорога, она такая очень интересная. Проезжаешь, и надпись здесь с левой стороны, когда ты едешь в Айленд, написано: «Земля – это Божий сад. Не прорывайся через нее, как через ад». Ну, если дословно перевести. Ну, уважай, уважай, ну как ты вот едешь там, ну, не сори, пожалуйста, ну, уважай и так далее. Много об этом можно говорить. Вот это ваше свидетельство. Помните, что говорит Христос? В чем наша евангелизация заключается? Матфея 5, 16. Вот она, евангелизация. Тогда светит свет ваш. А в чем этот свет заключается? Друзья, наша евангелизация, один из методов евангелизации – слова, но это один из методов евангелизации. А главная евангелизация – образ жизни. Как вы разговариваете с людьми, как вы относитесь к работе, как вы относитесь к начальнику, как вы относитесь к тому, что вам не нравится. Ой, простите, я не знал, что здесь пресвитер находится. А, пресвитера боишься, Бога не боишься. Интересно получается. Друзья, образ жизни – это самая лучшая евангелизация. Поэтому не только словами, друзья, пусть образ жизни. Если действительно жизнь измененная, ее нечего таить, правда? Итак, начните евангелизацию с того, что поймите, что это надо делать каждому из вас. С другой стороны, пусть ваша жизнь будет действительно светом, чтобы люди, как говорит Христос, видя что, не слыша даже, будьте внимательны, а видя что, жизнь вашу, ваши добрые дела прославляли Отца Небесного. Мы касались этого текста ранее. Друзья, пожалуйста, у нас есть те, которые редко участвуют, будет, наверное, это правильно, Михаил Степанович, потом, возможно, кто-то и другой. Пожалуйста, Михаил Степанович. Ну, потому что Каин задумал убить, поэтому здесь прямое уже. То, что это последствия Адама, это, друзья, однозначно. Здесь же поступок... А что? Друзья, ну да, здесь имеется в виду... Прежде всего, Господь, смотрите, знает прекрасно, когда человек задумал сделать преступление. Вы правы, я уточнение, я хочу на это обратить внимание. Смотрите, Каин задумал убить брата. Что говорит Господь? Почему лицо твое поникло? Он-то знает планы? Знает хорошо. И прямо его предупредил. Грех у двери сердца лежит. Он тянет, вот это выражение тянет, как удав затягивает жертву, кролика там кого. Вот так вот уставился на эту жертву. Она пи-пи-пи-пи-пи, оползет в рот. Вот так грех действует, это выражение оно описывает. Так вот, вот так действует грех. Но, смотрите, у тебя есть сила господствовать, но ты Господь, помните, да? Грех у двери сердца лежит, но ты господствуй над ним. То есть Бог явно через это показывает то, что есть не в самом человеке, есть возможность противостоять. Вы обратите на это внимание. То есть есть сам факт. Даже когда вот так тебя затягивают, гипнотизируют, у тебя есть возможность противостоять. Она не в тебе, мы как христиане говорим, в Боге. Но когда Каин совершил преступление, все, то, что Бог говорит, он продолжает разговор с Каином, начатый раньше. То есть он знал, что задумал убить брат. Теперь он это совершил. А теперь говорит, ну, где брат твой? Но это было достаточно, чтобы, ну, фактически человека поймали на месте преступления. Я же тебе говорил, но ты это сделал. Зачем ты это сделал? Я не сторож брату моему. Вот здесь не столько говорить, может быть, о том, почему. Наверное, точнее, что показывать, как грех изворачивается. Бог прямой вопрос задает, где брат твой? Он не говорит, зачем ты его убил. Обратите внимание, не ставится вопрос. Но ты же это сделал. Где брат твой? Поскольку ты совершил преступление, ты тот конкретный, вот от кого это произошло, где твой брат. Поэтому я не думаю, то, что здесь последствия греха, да. Адам с Евой согрешили, это вылилось в то, что дети убили, подняли руку, один поднял руку на другого. Это последствия. Но здесь обращается Господь, я думаю, мое убеждение в том, что к конкретному исполнителю этого греха. Это не значит, что здесь Адам с Евой ни при чем, это последствия, но конкретный исполнитель – это вот этот Каин, который это сделал. Я думаю, друзья, вот если говорить, вижу вот суть вопроса в этом, и насколько вижу вот такой ответ. Пожалуйста, друзья, еще несколько, да. Да. Да, Михаил Степанович, я думаю, да, вы, это по сути наших рассуждений, вы, наверное, следили за нашими рассуждениями, суть их в чем? Что отцы ваши противились истине, ведь об этом шла речь, и вы противитесь истине. Поэтому вот это вот наказание, то, что делали отцы, вы делаете то же самое. Ваш вопрос, это действительно он справедливый, но если и мой дед там, допустим, ваш дед там, а отец страдали за Христа, это, я понимаю, друзья, это другое совершенно рассуждение. Речь идет о том, что эти убивали праведников. А здесь идет речь о том, что если вот вы не поменялись, то это говорит о том, что вот эта греховная природа, противление правде, она передалась. И раз вы, тем, что вы противитесь мне, как Богу, Христу, вы подчеркиваете то, что вы точно такие, как ваши отцы. Поэтому, раз вы соучастники преступления, вы будете нести наказание. Вы одна команда. Она межвозрастная, если так можно сказать. Понимаете, да? Межвозрастная. Куда вовлечены все возраста. Когда идет речь о верности Богу, здесь другой библейский текст работает. Какой? Вера, которая обитала в бабушке твоей, она обитала в матери, верю, что она в тебе. Здесь другое работает. То есть видно, раз, Тимофей, ты верен Богу. Почему ты верен Богу? Потому что мама верна Богу. Почему мама верна Богу? Потому что бабушка была верна. Вы понимаете, другой след. Тот же самый закон работает. Почему важно нам понимать, что о внуках наших, даже если мы еще замуж не вышли, нужно думать сегодня. Даже о правнуках надо думать. И праправнуках, если Бог пролил жизнь. Надо сегодня об этом думать. Что вы вкладываете в детей ваших. Какой пример вы им проявляете? Показываете ли верность Богу? Вот то отношение к Богу, которое есть у вас, поверьте, это отношение будет у ваших детей. Почему мы в нашей церкви обращаем внимание на важность того, чтобы быть с народом Божьим? Почему? Потому что если вы не дорожите церковью, если вы не дорожите библейским общением, запомните, дети ваши не будут дорожить. То есть они с этим состоянием придут в этот мир. Они с этим состоянием будут ходить в церковь. Это серьезно. Это не значит, что эту цепь никто не прервет. Будьте внимательны. Мы говорим о закономерности. То есть, если вы вот так вот делаете, то это обязательно будут делать дети ваши, точно. Кто прервет эту порочную цепочку? Вот главный вопрос. Кто прервет? Кто скажет, стоп, Господи, помилуй, сними эту кровь, если так можно сказать, с меня и с детей моих. Сними, я это исповедую, я хочу разрушить вот это. Твоею кровью, чтобы ты очистил, освободил, что вот это дурное, что было в моих отцах, если, допустим, отцы действительно противились истине, чтобы оно не передалось детям и внукам. Это другое немножко рассуждение. Спасибо, я понимаю, что это затронуло нашими рассуждениями, мы коснулись многих вопросов. Друзья, я думаю, наверное, достаточно у нас времени для того, чтобы сейчас помолиться. Мы много раз об этом, друзья, говорили. На вечернее собрание, обычно мы предоставляем на вечернем собрании возможность задавать вопросы. Поэтому звучат у нас серьезные мысли в четверг, а в воскресенье утром проповедь. Мы изучаем Библию в воскресенье вечером. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, друзья. Я думаю, это будет более правильно, чтобы вы старались задавать их заранее, чтобы это не были спонтанные ответы, но чтобы можно было, как, если так можно сказать, более пространные и обоснованные священнописанием давать ответы. Вы прекрасно понимаете, что некоторые вопросы требуют детальной подготовки, чтобы более конкретно, более глубже представить. А пожалуйста, друзья, у нас есть такая возможность. Пусть Бог в этом нас благословит, и так служение наше, друзья, подходит к концу. И вот после того, когда мы вникли в Слово Господне, нам предоставляется возможность быть евангелистами там, где мы находимся. Какими мы будем евангелистами? Мы об этом сейчас с вами будем молиться. Бог работает с нами, Желаю, чтобы это изменение, хотя бы немножко изменение произошло в нас, чтобы это нам помогло это изменение показать окружающим людям. И в этом наша проповедь. Благослови нас Господь, мы помолимся. Аминь.